Глава 22.
«Сюда», — сказал Роланд, указав сухой рукой направо.
Коридор тут раздваивался. Одна его часть превращалась в длинную застекленную галерею, с другой стороны просматривались лишь глухие стены да несколько запертых дверей. На всякий случай сначала я заглянул за угол, прежде чем шагнуть туда, и не напрасно. Под потолком мигала красным огоньком небольшая видеокамера. Впрочем, деваться все равно было некуда. Другого пути, насколько я понял, у нас попросту не имелось, а побег в любом случае будет скоро обнаружен. Так что нужно спешить. Коридор опять повернул, и мы очутились в неприметном тупичке перед массивной металлической дверью, напоминавшей скорее гаражные ворота в миниатюре. Слева на стене торчал электронный пульт с тускло светящимися сенсорными кнопками и панелькой считывателем, который я, недолго думая, поднес раздобытую мартышом треугольную карточку. Пульт коротко бибикнул и мигнул красным. Доступ закрыт.
«Дай-ка мне»,
— попросил старик. Я подтолкнул коляску поближе, так, чтобы он мог дотянуться до клавиш. Роланд набрал на пульте восьмизначный цифровой код и приложил ладонь к считывателю. Замок послушно щелкнул, загорелся зеленый сигнал, и дверь со скрипом поползла в сторону.
«Надо же, работает!»
— хохотнул старец.
«Не вычистили, значит, мои пальцы из базы. Вот тебе и причина большинства подобных провалов, Иван. Банальное разгильдяйство. Из-за него все проблемы».
В помещении сам собой загорелся свет, и Лора удивленно присвистнула. Мы попали в самый настоящий арсенал. На установленных вдоль стен стеллажах ровными рядами стояли полуавтоматические винтовки земного, судя по всему, американского производства. Множество пистолетов-пулеметов различных модификаций, несколько видов совершенно невообразимого оружия, видимо, привезенного сюда из других миров, и даже с десяток гранатометов очень грозного вида. Лора с горящими глазами принялась щелкать затворами и разглядывать оружие с таким видом, с которым девушки выбирают в модных магазинах дамские сумочки и новые туфли. Вставив с характерным щелчком обоймы, она заткнула за пояс сразу два пистолета, а потом принялась распихивать по карманам ручные гранаты. Я же с огромным удивлением извлек из кучи смертоносного железа уродливого вида автомат, как будто бы грубо сваренный из обычных водопроводных труб. Круглого сечения рукоять и такой же приклад. Прямой длинный магазин и толстый ствол с овальными прорезями. Все это вместе производило настолько непривычное впечатление, что я сначала принял сей странный механизм за нелепую детскую игрушку. Если бы не вес, неуклюжая железяка оказалась очень тяжелой. «Интересно, в каком из миров могли придумать такое безобразие?» — задумчиво произнес я.
«Не поверишь, на Земле». Хмыкнула Лора. «Это же автомат водопроводчика. EMP-44. Made in Germany. И он действительно сварен из обычных стальных труб».
«Но зачем?»
«На исходе Второй мировой немцам нужен был простой и надежный пистолет-пулемет для фольксштурма, который можно было собирать на коленке в любой механической мастерской. Вот и соорудили такое чудо из всего, что подвернулось под руку. Брось каку, держи нормальный ствол».
С этими словами Лора кинула мне симпатичную на вид автоматическую винтовку с широким изогнутым рожком, которую я поймал на лету. Винтовка была похожа на армейскую М-16 из американских фильмов про войну.
«Это Кольт АР-15, надежная машинка, и пару сменных магазинов к ней прихвати. Разберешься, как с этим обращаться?»
Разобраться оказалось несложно. Похоже, американцы проектировали свое оружие в расчете на простых фермеров из глубинки, которые еще вчера выращивали на отцовском поле кукурузу, а сегодня решили отправиться насаждать демократию в какой-нибудь ближневосточной стране. Винтовка была изготовлена с применением алюминия и пластика, потому показалась мне на удивление легкой. Интересно, Как ее протащили сюда через центрум, где пластмассы долго не живут? Или прикрутили все недостающие детали уже на месте? Магазин сбрасывался легким нажатием кнопки под указательным пальцем, а обратно вставлялся легко, после чего оставалось лишь нажать на фиксатор с левой стороны, и винтовка готова к стрельбе. Прелесть, а не оружие. От жадности я схватил 7 снаряженных рожков из стоявшего тут же патронного ящика. Больше там попросту не было.
«Пошли», — скомандовала Лора. «Показывайте дорогу, Роланд».
«Направо и наверх, на второй этаж. Тут полно камер, так что будьте внимательны. Скорее всего, уже объявлена тревога».
«Я иду первый. Ты с коляской следом», — обратилась ко мне Лора. «Прикрывай меня, но на рожон не лезь. Понял?»
«Понял», — коротко ответил я, хватаясь за ручки инвалидного кресла. Старик оказался прав. Едва мы свернули за угол, нам навстречу выбежали сразу трое обитателей базы, вооруженных странного вида короткими устройствами, напоминавшими помесь фена и строительного степлера. Первого Лора срезала парой прицельных выстрелов, и тот, крутанувшись на месте, отлетел в темноту коридора. Двух оставшихся я уложил длинной очередью, полностью израсходовав один рожок. Противник не пытался нас убить. Скорее, они просто не ожидали этой встречи, и потому первое мгновение растерялись, что и стоило им жизни. Тут уж не до церемоний.
«У них парализаторы», — предупредил Роланд. «Если попадете под излучение, хана. Я, например, сразу сдохну. У меня сердце слабое».
«Спасибо. Постараемся не попадаться», — откликнулся я. Чтобы преодолеть распростертое на нашем пути тело, пришлось приподнять передние, а потом задние колеса коляски.
«Погоди-ка», — сказал старик.
Кряхтя наклонился и подобрал один из оброненных нашими противниками парализаторов. Спрятал его в одежде.
«Теперь поехали».
Вместо лифта тут использовался открытый подъемник с раздвижным ограждением, которым мы и воспользовались, чтобы подняться на второй этаж. Лора вышла первой, подав нам знак обождать. Присела на корточки, осторожно выглянула из-за угла и сразу же метнулась назад, поскольку с той стороны раздалась оглушительная канонада. Похоже, у местных наконец-таки отыскалось в заначке кое-что помощнее парализаторов. Защелкали по стенам пули, выбивая густые облака и звездки и высекая искры. Запахло пороховой гарью. Лора вытащила из кармана гранату, рванула чеку и, не глядя, швырнула ее за угол. Громыхнуло так, что у меня зазвенело в ушах. Сверху посыпался строительный мусор. Все вокруг заволокло молочно-белым дымом и пылью.
«Вперед!» — скомандовала Лора.
Я мельком глянул в оставшуюся за ее спиной противоположную часть коридора. И не зря. В мутном мареве мелькнула бесформенная тень. Вскинув винтовку, я выпустил в этом направлении полобоймы. В окутавшем нас тумане пламя на срезе ствола заплясало, как огненный цветок. Движение тут же прекратилось. Тем временем Лора уже ушла далеко вперед, и мне пришлось догонять ее, толкая перед собой коляску по хрустящим под ногами осколкам битого кафеля и бесформенным комьям штукатурки.
«Налево», — произнес Роланд. «Потом направо до конца».
Снова поворот. Несколько размытых фигур в дальнем конце галереи. Палец давит на спусковую скобу. Серия коротких толчков в плечо. Звонко осыпаются стреляные гильзы. Нажатие на кнопку. И пустой магазин падает под ноги, а на его место тут же становится следующий. Удар запястьем по фиксатору. Очередь. Огонь на срезе ствола задорно трепещет, веером отправляя вдаль новую порцию свинцовой смерти. Меня вдруг охватил какой-то необыкновенный азарт, кураж, вдохнувший в сердце новые силы, развернувший невидимые крылья за спиной. К черту сомнения. Все у нас получится. Еще одна короткая пробежка по коридору. Лора швыряет гранату за поворот, я прикрываю ей спину, выцеливая позади врага.
Вот вдалеке почудилось какое-то движение, и я без раздумий жму на гашетку. Ответный огонь обрывается, едва начавшись, захлебывается под моими пулями. Вроде бы никого из нас не зацепило. Это хорошо. И мы, не останавливаясь, бежим вперед до следующего поворота. Лора осторожно выглядывает из-за угла. Подает сигнал. Чисто. Свернув за очередной поворот, мы очутились в длинном застекленном переходе, протянутом между двумя соседними корпусами на уровне второго этажа. Здесь ярко светят лампы под потолком, но прозрачные стены — это плохо. Снаружи темно, и мы видны как на ладони. А вот что творится на улице, рассмотреть невозможно. Короткая очередь вверх. Сыплются осколки стекла, и все вокруг погружается во мглу. Глазам нужно несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Зато теперь я могу различить за окнами тусклый свет фонарей и размытые очертания расположенного рядом здания, а также беспорядочно мечущиеся внизу человеческие фигуры. Вот одна из них, кажется, вскинула оружие. Коротко тявкнула винтовка, и стеклянная стена осыпалась лавиной осколков. В лицо мне хлынула влажная волна ночного воздуха, наполненного ароматами прелой листвы. Зато людские силуэты приникли к земле. Попрятались, не рискуя соваться под пули. Вот и славно. «Быстрее!» — подбодрил я своих спутников. «Далеко еще?»
«Здесь, рядом»,
— успокоил меня старик.
«Прямо через зал, там будет дверь».
Небольшой квадратный холл представлял собой перекресток сразу нескольких коридоров, сбегавшихся сюда на разных уровнях. С нашей стороны выход располагался на высоте второго этажа, с противоположной имелся еще один, третий, ограниченный невысокой балюстрадой. Вот по нему я сходу и полоснул очередью, наблюдая, как вниз, раскинув руки, камнем рухнула вооруженная автоматом человеческая фигура. Минус один. Толкая перед собой инвалидное кресло, я едва не прозевал другого стрелка, притаившегося на моем пути за металлической колонной. Его прицельным огнем сняла Лора, пока я менял очередной опустевший рожок. Внушительная дверь, перед которой мы очутились, когда пересекли холл, тоже была закрыта на электронный замок.
«Приготовьтесь, там может быть охрана».
Предупредил нас Роланд и потянулся к тускло светящейся клавиатуре. Я вскинул винтовку, готовясь отпихнуть инвалидное кресло с сидящим в нем стариком с линии огня. Запиликали под узловатыми пальцами Роланда кнопки. Электроника чуть помедлила, пережевывая введенный им код. И пневматический привод тяжело вздохнул, открывая нам проход. Не дожидаясь, пока противник начнет пальбу, я выстрелил в дверной проем первым. Сидевший в крутящемся кресле человек даже не успел сообразить, что произошло. Несколько пуль прошили высокую спинку насквозь, застряв в противоположной стене. Больше внутри никого не оказалось. «Черт!» — выругался я, закатывая в помещение коляску и прихлопнув ладонью торчащую из стены и мигающую красным кнопку. Дверь с шипением поползла на место. В кресле, запрокинув голову, сидел совсем молодой парнишка и с удивлением смотрел в пространство широко распахнутыми остекленевшими глазами. Помочь я уже ничем не мог. Парень был мертв и, судя по всему, даже не вооружен. В горячке нашего стремительного бегства я поспешил, пальнув в него скорее со страху, чем по необходимости. Кипящий в жилах адреналин, натянутые, будто струны, нервы, бешеный стук пульса в висках, постоянная опасность словить шальную пулю сыграли со мной дурную шутку. Совершенно того не желая, я убил безоружного человека.
«Бедный мальчик»,
— в тон моим мыслям пробормотал старик.
«Я знал его. Ну что ж, у каждого своя судьба».
Я осмотрелся. Комнатка представляла собой пультовую. Дальнюю стену занимал огромный экран, разделенный на множество небольших квадратов, в каждом из которых демонстрировалась картинка, передаваемая с одной из камер видеонаблюдения. Ниже размещалась панель с множеством кнопок, переключателей и ручек непонятного назначения.
«Подкати-ка меня поближе, Иван», —
попросил меня Роланд. Положив тонкие пальцы на клавиатуру, старик набрал короткий код, и замок на входной двери пронзительно щелкнул.
«Теперь никто сюда не войдет без нашего разрешения», —
пояснил он.
«А теперь взгляните вон на тот экран».
В указанном им квадрате я разглядел не слишком четкое изображение ни то коридора, ни то тоннеля, скудно освещенного вмонтированными в стены лампами. По тоннелю двигалась небольшая группа людей в черном. Возглавляла ее высокая худощавая фигура, в которой я без труда опознал Эйжел. За спиной девушка тащила небольшой рюкзачок с широкими лямками. Внутри его угадывался тяжелый предмет прямоугольной формы, напоминающий деревянный ящик из-под полевой рации. Такой ящик я уже видел дважды. В первый раз — в подвале штаба корпуса пограничной стражи в Марине, когда ребята Беккера задержали несущего на землю чумную бомбу гонца. Второй раз — на моей собственной квартире. Тогда, связав мне руки, Эйжел деловито собирала смертоносный детонатор, и только чудо помогло мне в тот раз предотвратить неминуемую катастрофу. Теперь небольшой отряд агентов очага снова направлялся в мой родной мир, чтобы посеять там смерть. «Они уйдут!» — едва не крикнул в отчаянии я.
«Не уйдут!»
— успокоил меня Роланд и нажал что-то на пульте. Камера не передавала звука, но я увидел на экране, как на пути отряда медленно опустился массивный металлический щит, полностью перекрывая проход. Путники в растерянности остановились, переглянулись, обсуждая что-то, а потом повернули назад. Проходя мимо камеры, Эйжел подняла голову, всматриваясь в объектив, и на экране мелькнуло ее искаженное ненавистью лицо.
«Это аварийная защита на случай стихийных бедствий. Тут часто ураганы», — пояснил старик. «Комплекс сейчас полностью изолирован от внешнего мира. Все выходы перекрыты и заблокированы. Отключить защиту можно только отсюда, так что скоро к нам пожалуют гости».
Воспользовавшись передышкой, я проверил свой арсенал. У меня осталось 3 полных магазина патронов. Тело паренька все так же неподвижно лежало в кресле, под которым уже натекла приличная темно-багровая лужа, и от присутствия мертвеца мне сделалось немного не по себе. Стараясь не смотреть в ту сторону, я отошел к противоположной стене, поближе к окну. За ним открывался удивительный пейзаж. Те самые светящиеся башни небоскребов на фоне чернильного ночного неба. Именно эти высоченные дома я наблюдал в комнате, куда привел меня Виарел. Я коснулся холодного стекла, и картинка сменилась. Теперь передо мной застыла лесная тропа, петляющая меж осенних деревьев. Красно-желтые листья, кружась в беззвучном хороводе, устилали землю пестрым ковром. Еще одно прикосновение, и за окном бушует штормовое море, окатывая пеной прибрежные камни. Соленые брызги летят в стороны, оседая на обратной стороне стекла.
«Панорамный экран. Стандартные виды», — устало пояснил Роланд. «Тут такие во всех помещениях, где нет нормальных окон».
Я отдернул руку, готовую вновь прикоснуться к гладкой глянцевой поверхности. «Пусть будет море». И в этот самый миг дверь содрогнулась от мощного удара. Складывалось ощущение, что в толстый металл бьют тараном. Стальные листы трещали и гнулись, будто фольга. Я откатил инвалидное кресло со слабо протестующим стариком в самый дальний угол комнаты и поднял винтовку, сжав оружие до хруста в побелевших запястьях. Пусть врагов больше и они сильнее, но просто так я не сдамся. Дверь с грохотом рухнула внутрь. И в ту же секунду мы с Лорой одновременно открыли огонь. Первые мгновения в пороховом дыму невозможно было различить решительно ничего. Картинка чуть прояснилась лишь тогда, когда я нажал на кнопку сброса магазина,
и пустая обойма скользнула на устланный гильзами пол, а я со щелчком загнал в винтовку новую. В искореженном дверном проеме стояла Эйжел. Ее кожу, лицо, даже волосы покрывала уже знакомая мне черная глянцевая пленка, рельефно подчеркивающая каждый выступ ее стройного тела. Казалось, пленка впитывала в себя окружающий свет без остатка, и потому фигура Эйжел была словно вырезана из ночной мглы. А еще я знал, что этому удивительному покрытию не страшны ни огонь, ни пули. Картина выглядела сюрреалистичной. Выломанный с потрохами стальной каркас двери, выщербленный от множества попаданий стена и застывший на ее фоне силуэт, словно отлитый из блестящего черного металла. Эйжел обвела комнату тяжелым взглядом и шагнула вперед. Лора отбросила в сторону разряженную и ставшую бесполезной винтовку, выхватила из-за пояса оба своих пистолета. Стрелять с двух рук — непростая задача даже для опытного бойца. Но у нее это получалось великолепно. Пистолеты поочередно выплевывали порции свинца, летели гильзы. Но пули отскакивали от Эйжел, словно горох от бетонной стены. Очутившись в полутора шагах возле Лоры, она, крутанувшись на месте, словно балерина, выбила из ее рук оба ствола, а затем быстрым ударом отправила обезоруженную девушку в полет. С хрустом налетев на пульт, Лора скатилась на пол и осталась там лежать без движения. Эйжел повернулась ко мне. Уже осознавая всю тщетность дальнейшего сопротивления, я снова нажал на спуск и высадил по приближающейся черной фигуре целый рожок. Град винтовочных пуль чуть замедлил продвижение Эйжел, но не остановил ее. Перезарядить оружие я не успел. Ухватившись за ствол, она с силой дернула его на себя, а затем резко двинула мне прикладом под дых. Я согнулся от боли пополам, ощутив, как на моей шее сжимаются холодные, будто резиновые пальцы.
«Ну вот и все, ударник». Голос Эйжел звучал из-под черной маски, в которую превратилось ее лицо, чуть громче обычного, но как-то отстраненно и безжизненно. «Признаюсь честно, ты мне всегда нравился, мальчик. Мне очень не хочется тебя убивать». Но ты перешел все границы, а я не люблю, когда кто-то стоит на моем пути.
Ледяные пальцы стиснули горло сильнее. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Я не мог больше вздохнуть. Железная хватка сжимала гортань все крепче и крепче.
У тебя был шанс, ударник. Но ты его упустил. Очень жаль. Прощай, Иван.
Позвонки жалобно хрустнули. Воздух в легких стремительно заканчивался. Я раскрыл рот, словно вытащенная на берег рыба, схватился за вцепившуюся в мое горло руку. Бесполезно. Она была как будто каменной. Силы стремительно покидали меня. В глазах потемнело. Я почувствовал, что мое плечо и левая нога онемели, повисли плетью. Жизнь стремительно уходила из моего тела с каждым ударом сердца. На глаза упала черная искрящаяся пелена, и я почти перестал чувствовать собственное тело. Вот и все. Я не выдержу дольше нескольких секунд. Вдруг давление будто бы чуть ослабло. Стальные пальцы перестали сжиматься, оставляя мне призрачный шанс на спасение. Упершись в живот Эйжел ногой, который я еще мог хоть как-то двигать, я с силой оттолкнулся и рванул голову назад, освобождаясь из захвата. Моя несостоявшаяся убийца осталась стоять на месте неподвижным черным изваянием. Сквозь непрекращающийся шум в ушах я услышал что-то похожее на слабое хихиканье, доносящееся из-за моей спины. Бессильно повалившись на пол, я оглянулся. Смеялся Роланд, сжимая в покрытой старческими пигментными пятнами руке парализатор.
«Похоже, тебя тоже слегка зацепило, Иван»,
— с сочувствием произнес он.
«Ну ничего, через пару часов пройдет».
Отбросив ставшее бесполезным оружие в сторону, Старик ухватился за ободы инвалидного кресла и, громыхая по стреляным гильзам, подкатился к превратившейся в неподвижную черную скульптуру Эйжел. Протянул дрожащую руку, коснулся блестящего, словно ртуть глянца.
«Глупая девочка!»
В его дрожащем голосе мне почудились нотки нежности.
«Ты всегда была умницей. Ведь я искренне хотела вырастить из тебя настоящего светлого человека, который по праву занял бы мое место».
«Это ваша...»
«Ученица, Иван. Всего лишь ученица. Самая лучшая, самая перспективная и самая талантливая ученица. У меня никогда не было собственных детей. И я...
Старик беспомощно смахнул рукой пробежавшую по морщинистой щеке слезу. Толкнув ободья колеса, он неторопливо подкатился к пульту. Приложил дрожащую ладонь к сенсорной панели и набрал на расположенной рядом клавиатуре длинный код. Изображение на настенном экране исчезло. В коридоре пронзительно затрещала сирена, похожая на школьный звонок, зовущий учеников на урок.
«Я включил систему самоуничтожения комплекса», —
тихо произнес Роланд.
«Здесь все будет разрушено через 8 минут. Когда-то мы заложили под фундамент взрывчатку на случай, если наши враги из Центрума решат достать нас здесь. Тогда этого не произошло. А вот сейчас время пришло. Мы допустили много ошибок, Иван. Теперь я попробую исправить хотя бы часть из них».
«Мы успеем спастись?» Прикидывая свои шансы вытащить по коридорам бесчувственную Лору и инвалидное кресло, с тревогой спросил я. Старик грустно покачал головой.
«Все выходы перекрыты. Гермодвери задраены. Спасения нет. Бедная девочка была права. Все кончено».
На полу шумно завозилась Лора. «Что происходит?» Подняла она голову, обвела окружающий пейзаж мутным взглядом и, кажется, все поняла без слов. «Похоже, мы останемся здесь навсегда», — подтвердил ее худшие опасения я. «Скоро тут все взорвется к чертовой матери». С трудом поднявшись на ноги, девушка подошла ко мне. Привалившись к стене, чтобы не упасть, взяла меня за руку, подняла перепачканное пороховой гарью лицо, пытаясь заглянуть в глаза.
«Знаешь, ударник, давно хотела тебе сказать. Да раньше все как-то не представлялся случай».
«Не надо».
Прервал ее я. «Почему?»
«Если раньше было некогда, то не стоит и теперь».
«А я все-таки закончу». «Да что это за чертовщина, мать твою?»
Откуда-то сверху раздался пронзительный скрежет. Посыпалась сажа и хлопья пыли. А потом ей на голову с грохотом свалилась грязная алюминиевая решетка. Отпрянув от неожиданности в сторону, я задрал голову. В тесном и узком проеме вентиляционной шахты показалась перемазанная копотью, но очень довольная серая мордочка с блестящими глазами-бусинками.
«Человек! Друг!» — произнес наш старый знакомый. «Мартыш!»
— радостно взвизгнула Лора, разом позабыв о начатом разговоре.
«Время»,
— предупредил из шахты наш нежданный гость. Без лишних рассуждений Лора вскарабкалась на пульт, ухватилась руками за края отдушины и, подтянувшись вверх, легла на край шахты животом, болтая в воздухе ногами.
«Пролезть можно»,
— послышался изнутри ее гулкий голос. «Мы не сумеем протащить туда Роланда», — возразил я.
«И не нужно»,
— подал голос старик.
«Я прожил неплохую жизнь, Иван. Пора и честь знать. Мне уже давно на кладбище прогулы ставят. Ступайте, ребята, а я останусь здесь, с Эйжел».
«Но как же...»
«Идите, я сказал».
В голосе старца прорезались металлические нотки.
«Идите и не жалейте ни о чем. Это мой выбор и мое последнее желание».
Забираться в узкий лаз с наполовину парализованной ногой и висящей плетью рукой задача не из простых. Но подгоняемый чувством опасности я справился и с этим.
«Счастья вам!»
— услышал я за спиной едва различимый голос, уползая вперед и вверх по гулкому жестяному коробу вентиляции. Нам повезло, что на пути не встретилось никаких заслонок, решеток и вентиляторов, призванных нагнетать в систему воздух. Или мартыш хорошо знал дорогу, обходя опасные места. Вентиляционный канал изгибался, как змея, меняя направление через каждый десяток метров. Кроме всего прочего, тут было темно, словно у жителя африканского континента в штанах. И потому я периодически натыкался лицом на подошвы ботинок, ползущей впереди лоры. Вскоре шахта опустилась вертикально вниз, и нам пришлось передвигаться на ощупь по вбитым в ее стену железным скобам. Судя по тому, как крошилась в моих руках поверхность этих ненадежных ступеней, металл уже успел изрядно проржаветь. Воздух сделался спертым и застоявшимся. Его течение почти прекратилось. Не то шахту где-то перекрывал гермозатвор, не то сказывались последствия перехода базы в автономный режим. Дальше тоннель пошел горизонтально. Бетонный пол оказался завален каким-то хламом, мимо которого пришлось протискиваться чуть ли не ползком. А еще до моих ушей доносился противный писк, раздававшийся то справа, то слева, то позади нас. Я старался не придавать этому значения, пока по моей руке не пробежало что-то мохнатое, оснащенное мелкими лапками и остренькими коготками. Крысы. Этих вездесущих тварей я встречал и в Центруме, причем на 16-й заставе мы воевали с ними испокон веку, сколько я себя помню, и крысы неизменно выигрывали каждое сражение. Когда-то, в эпоху великих географических открытий, головохвостые твари путешествовали между континентами в трюмах торговых кораблей, заселяя новые для себя земли, а в нынешнем веке проникли в соседний мир в тюках и контейнерах с товаром и неплохо там освоились. Не знаю, имели ли местные жители дело с крысами раньше, но, наладив торговлю с землей, они вскоре начали страдать от нашествия этих вредителей. Крысы портили зерно в амбарах и продукты в погребах. Они забирались в кочующие по пустошам Центрума товарные вагоны, лакомились почтовыми отправлениями и перегрызали кожаные ремни в механизмах локомобилей. Их не брали ни отрава, ни хитроумные ловушки. Земные кошки в Центруме почему-то не пользовались популярностью, и достигнуть паритета удавалось с огромным трудом. Видимо, переселенцы когда-то принесли несколько грызунов в Зелон, и те прекрасно обустроились на базе очага, организовав новую колонию. Тоннель неожиданно закончился тупиком. Однако я ощутил легкий сквознячок, слегка шевеливший волосы на макушке. Так и есть. Вверх вела еще одна вертикальная шахта с такими же в точности хлипкими на ощупь скобами-ступенями. Оттуда же, сверху, лился слабый свет, что позволяло предположить наличие там выхода на поверхность. Подниматься оказалось не в пример сложнее, чем спускаться вниз. Паралич в руке и ноге еще не прошел. Ко всему прочему, стены шахты заросли мхом и чахлым вьюном, прочно обосновавшимся на ступеньках, из-за чего я постоянно соскальзывал вниз, рискуя упасть на дно шахты и разбиться. Пот лил с меня водопадом, не переставая. И от отчаяния меня спасала только одна мысль. Нужно выбираться как можно скорее, иначе смерть неминуема, а выход уже совсем-совсем близко. Мы вылезли на поверхность в десятки метров от прятавшихся в зелени кирпичных корпусов. Шахта выходила в невысокую пирамидку-отдушину, сложенную из белого кирпича. С трудом переведя дух, я опустился прямо на влажную от росы траву, прикрыв усталые глаза. А спустя минуту земля под нашими ногами вздрогнула. Послышался гулкий удар, словно где-то в недрах планеты неведомый гигант ударил в исполинский барабан. Здание базы очага, поднимая густые клубы пыли, медленно и величественно осели, будто провалившись в саму преисподню. На месте уродливо ощетинившихся арматурой и бетонными обломками руин,
повисло тяжелое сизое облако. «Ну, вот все и закончилось», — с явным облегчением вздохнула Лора.
«Ничего не закончилось», — в тон ей откликнулся я. «Хоть очаг и разгромлен, на земле все еще готовится испытание арфы. Их нужно остановить прежде, чем наш мир погибнет».
«Думаешь, мы сможем это сделать?» — с надеждой взглянула на меня девушка.
«Уверен, мы справимся»,
— улыбнулся я в ответ. «А конкретная идея у тебя есть, герой?»
«В первую очередь нужно отыскать портал, ведущий на Землю. Время здесь по сравнению с нашим миром течет в обратную сторону, так что, если нам удастся вернуться домой, мы окажемся в прошлом. Возможно, даже в далеком прошлом. Все зависит от того, сколько продлятся поиски и как именно работают местные врата».
«А дальше?»
«Дальше будет видно. Но предупреждаю, поиски могут быть очень опасными».
«А куда деваться?» — фыркнула Лора. «У меня вся жизнь — сплошная опасность с тех самых пор, как я по глупости связалась с тобой. В общем, отступать уже поздно, так что предлагаю сначала устроить небольшой привал, а потом пойдем спасать Землю. Согласен?»
«Согласен», — покорно отозвался я.